Особое мнение.
Добрый день, дорогие друзья. На Эхе Перми программа «Особое мнение». Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Жебелев, координатор затеи «Дед Морозим». Сегодня не в среду, во вторник. Вот так гуляем мы по сетке, тем не менее, со своим особым мнением. Дима, добрый день.
День добрый.
Начать, конечно, хотелось бы с прямой линии Владимира Путина. Это важная, актуальная, я не знаю, интересная тема конца минувшей недели. Но все-таки прежде хотелось бы расспросить тебя, как человека, глубоко посвященного в эту тему, о так называемых коробочниках. Уже несколько жалоб было и в адрес «Эхо Перми» о том, что на улицах появляются люди, собирающие деньги якобы на лечение кого бы то ни было. В WhatsApp создают даже известные люди, но, видимо, я полагаю, что взломают их страницы, группы, в которые добавляют всех из списка своих друзей с просьбой о помощи и переведении средств на лечение кого бы то ни было. На проверку оказывается часто, что это фальшивка. Как действовать? На что обращать внимание? Вообще, вы каким-то образом изучаете тех, кто на улицах появляется? Ведь самое простое — подойти им и сказать: ребята, вот есть Дед Морозим, есть фонд «Подари жизнь», там «Берегиня», многие другие благотворительные фонды, обращайтесь к ним, не собирайте деньги на улице.
Ну вот это, к сожалению, не совсем наша задача, и у нас на это нет практически ресурсов, но так или иначе нам приходится этим заниматься. Я даже объясню, почему здесь еще есть, ну, прям серьезное это абсолютно дело. То есть если мы говорим про интернет, то история очень простая. Если к вам приходят любые просьбы, ну, скажу один пример, то есть одно из хорошо реально работающих, влияющих даже и затрагивающих там ребят, которые очень здраво рассуждают перед тем, как кому-либо оказывать какую-нибудь благотворительную помощь, это такой способ, когда приходят от знакомых тебе и обычно таких каких-нибудь известных, уважаемых людей, в первую очередь электронные письма, но сейчас это может быть и в мессенджерах, и где угодно, с просьбой оказать помощь племяннице там какой-нибудь, то есть тоже не чужому человеку, или там родственнице друга тоже. Причем само письмо обычно оформлено качественно, с личным обращением бывает, и ссылка там, единственное, что похоже, это ссылка на сайт ведет, такую, знаете, страницу, которую как визитки готовят. Mm-hmm. И там, в общем-то, описание, соответственно, такое для особенно непосвященного человека вполне себе обычное, и видно, что написано, как это сказать, с душой, и с таким личным тоже обращением, то есть о личной беде, и поэтому там и по нашему опыту прям ну, десятки людей умных, здравомыслящих, рациональных на это попадались. Ну и даже мы практически, то есть те, кто этим занимались, мы с первого взгляда не раскусили там эту историю, а делается это очень просто при любом к вам обращении в интернете. Вбивайте реквизиты и имя, диагноз девочки в поисковик любой. В 95% случаев вы сразу же в первых же строчках обнаружите, что кто-то уже это давно раскусил, и что это мошенничество, и предупреждения об этом в сети сразу найдут. Либо, что там, в оставшихся практически там 5% найдется ссылка на этого же ребенка, но с реальными какими-то реквизитами или с тем, что этот сбор уже давным-давно завершен, может быть, даже несколько лет назад и так далее. То есть просто вбиваете в поисковик данные, которые вам пришли, и можете легко, особенно если там скидывать на телефон на какой-то счет, вот просто эти цифры вбиваете также там имя или просьбу, ну, то, что лучше всего ищется поисковиками, и вам обязательно интернет, в общем-то, проверку выдаст вполне себе обоснованную. Что касается коробочников, ну, ребята, это реально достали. Мы изначально, то есть мы к этому уже относимся так, бывает, люди действительно остро нуждаются в помощи, и бывает, несмотря на то, что есть какие-то фонды там, ну ладно, есть еще государство, еще что-то там, да, все равно бывает, что ну, не получилось у людей по тем или иным причинам до кого-то достучаться, и они, ну, пошли прямо на улицу. К сожалению, из всех наших проверок, ну, это один случай из 100. может быть, не знаю. По крайней мере, ну, мы один раз там сталкивались с проблемой, где действительно нужно было человеку помочь, и он по своей личной инициативе, да, вышел. И она там была легко решаемая, и все это несложно. Ребят, которые работают с коробками на улицах, на самом деле, во-первых, легко очень все опознать, они чуть-чуть развиваются, это обычно одни и те же примерно бригады, и видно, что с одними и теми же организаторами. Сначала они появлялись вообще просто с бумажками и очень такого непрезентабельного вида. Сейчас они ходят с ящиками, часто в футболках даже с кем-нибудь там, там какие-нибудь тоже фразы какие-нибудь выдернут, там, подари жизнь ребенку, или там, спаси ребенка, или что-нибудь еще такое. Вот последняя волна коробочников, о которых нам сейчас поступают сведения, к сожалению, мы их еще всех не проверили. Предыдущих мы вычисляли, они представлялись, даже показывали уставы и документы фонда. Мы нашли, действительно, даже ребята оформили, вот они развиваются, оформили фонд, который недавно зарегистрирован, но у фонда нет никакой отчетности. Все сборы, которые не проводят. В некоторых случаях это было, что собирают... Ну, чаще всего это работают люди, которые из других регионов вообще нанятые. Либо здесь набирают волонтеров за процент. Но это не волонтеры. Это как бы менеджеры по продажам уличным таким. И кроме того, данные, которые они по детям дают, они либо не актуальные, либо те истории, которые они представляют, помощь никакая этим детям не приходила. Бывали случаи еще хуже, когда диагнозы такие, которые... Ну, просто диагноз там был один, который вообще заболевание не обозначает. Такое название обозначает подозрение только на это заболевание. И еще очень часто диагнозы, которые вообще, ну, либо легко получить лечение за счет бюджета, но это еще ладно, ну и там то лечение, которое они предлагают, ну, вообще не соответствует действительности. И, естественно, никому из тех, кто с этим постоянно не работает, это раскусить, ну, достаточно сложно. И выход очень простой. Тем, кто собирает на улице, в коробке, особенно на перекрестках, и там тем более на лечение детей, да, вот самое такое, где можно эмоционально затронуть, никогда не давать деньги. По двум простым причинам я сейчас объясню. Первое. Никогда не собрать на лечение ребенка, собирая деньги на перекрестке. Никогда. То есть помощь точно не будет оказана в результате. Во-вторых, всегда можно отправить в профильные организации. Если они хотят получить помощь, они действительно могут обратиться. Они, может, не знают какие-то контакты, но вот вы можете знать те организации, которые вам знакомы, которые вы доверяете. Будь то Дед Морозим, если нет, тоже это нормально. Там «Подари жизни», еще что-то. Просто вбивать в поисковиках. У нас сайт, соответственно, дедморозим.ру, телефон 270-08-70. Всех мы консультируем по этому поводу. И, сразу же на это вам будут, у меня маме отвечали точно так же. Мы обращались с Дед Морозом. Нас запросили 250 тысяч рублей за помощь. Ну, любой человек, который работал хоть когда-нибудь лично с фондами, сразу поймет, что это бред. Но любой другой, кто не сталкивался, он, наоборот, скорее поверит. Блин, да я так и знал. Эти благотворители, там, к ним, когда обращаешься, с тебя там сразу деньги трясут. Это, конечно, абсолютный бред. Те, кто... Из любых, вот те фонды, с которыми мы работаем, такого просто, ну, не может быть. Никакого ни процента, который требуется с родителей, ни суммы фиксированной. Это просто эмоциональный шантаж, которому вас, опять же, пытаются выманить деньги. И все это было бы, может быть, с одной стороны, смешно и не так уж вредно, но это влияет страшнейшим образом на доверие к благотворительности вообще. Потом, те дети, которым они помогают, если это и реальные истории, это влияет на то, что этим детям помощь не будет оказана. Потому что сейчас вот... Люди увидят, что вот этому ребенку это был обман. В следующий раз, когда они найдут в сети уже реальную потребность, они не откликнутся, и, возможно, конкретно этой тысячи, там, нескольких тысяч рублей не хватит для того, чтобы эту помощь вовремя оказать. И это реально, ну, то есть, с моей там эмоциональной точки зрения, это, ну, такая, не знаю.
Слушатель интересуется, очень тяжело. А если видишь таких коробочников, следует ли звонить в полицию?
В полицию, да, обязательно. Значит, мы, что еще скажу, мы с этим работали, я думаю, там, ну, есть известная история, когда мы посадили, это чуть ли не единственный случай в России, мошенницу на 6 лет, ловили там, ну, малолетних преступников, которые в интернете там за руку. С этими коробочниками мы справлялись только двумя способами. И личными, условно, волонтерскими, когда мы по каждому звонили в полицию, и, к сожалению, почти всегда приходится дожидаться патруль. Но там уже как вы будете, насколько ответственно себя вести. Вот. Но это полезно. Они почти ничего не могут с ними сделать, и бывает им лень. Но они могут всегда до выяснения их забрать как минимум личности и со всем этим разобраться. И это сильно осложнит их работу. Последний случай, когда мы, наконец, их выпихнули из Перми, единственное было... То есть здесь два способа пока борьбы, к сожалению, реально реально действенных. Распространять информацию обязательно. Любые сборы в коробке, это точно, ну, как минимум, не поможет ребенку, а, скорее всего, мошенничество. И об этом распространять информацию. Второе, мы отдельно договаривались с ГУ МВД в прошлый раз, ну, вот года два назад была при большой волне, когда они провели специальный рейд и всех их одновременно взяли. Опять же, просто выяснять личности. Больше они, ну, очень сложно что-то сделать. Там должна быть очень хорошая мотивация и политическая воля, то, чтобы их полностью там раскрыть до организаторов. Но если их будут каждый день рейдами собирать всех, они быстро уедут в другой город. Хотя бы. Это не самое, может быть, идеальное решение, но я бы не хотел, чтобы в моем городе такое было. И еще, соответственно, есть ребята федеральные, которые, то есть сообщество благотворительных организаций, реальных, проверенных, давно уже принята отдельная декларация по поводу коробочников. Сотни благотворительных организаций, Дед Морозим в том числе, подписали эту декларацию, в которой они осуждают эти действия и обязуются не вести, не считая организованных акций, о которых объявлено заранее, никаких сборов на улицах в коробке. Соответственно, ну вот, здесь уже все.
Мы
что...
тоже в этой.
Да, мы тоже подписали эту декларацию, и мы тоже таким, ну, мы никогда и не занимались, только в рамках какой-то акции. Ну, вот проводится, например, благотворительная фотосессия в парке. Да, там такое возможно. И, но она объявляется заранее. На сайте можно посмотреть и анонс, и результаты, сколько денег, куда будут направлены, и потом результаты, на что это повлияло.
Ну и совместные акции со спортивными клубами.
Да, ну вот подобного рода. Типа это все анонсируется. Отчеты на сайте обязательно. Обязательно отчеты о том, куда деньги направлены, и отчеты о том потом, что стало с этим ребенком. Соответственно, во всех этих случаях, ну, это правда ужасно. Это, ну, то есть это может привести и к вреду здоровью ребенку, и к, ну, реально к летальному исходу. Пусть это и косвенные какие-то влияния, но правда так. И кроме того, это просто по-человечески. Я разговаривал со многими этими людьми, там некоторые пытались, особенно в начале, представляться либо родственниками, либо мамами, они заявляли, что у них онкобольной ребенок, и говорили о том, что им нужны деньги на физиотерапию. Ну и мне понятно, откуда, в смысле, в голове у человека этот бред, потому что при он ни черта не разбирается, нет у него никакого больного ребенка, потому что при онкозаболеваниях не физиотерапия, а вот знаете, из школы физика у него, видимо, в голове была, и химия. И вот это химиотерапия, если хоть один родитель когда-то сталкивался с последствиями химиотерапии, которая проводится ребенку, он никогда не перепутает эти термины, мягко говоря. И когда ты лично знаешь ребенка, которому реально требуется помощь, и здесь стоит какая-то тетя, которая не имеет к этому никакого отношения и выпрашивает деньги, прикрываясь каким-то чужим ребенком, это, ну, выбешивает.
Слушатель в качестве рекомендации предлагает распространить, подготовить вам и распространить специальную справку, как вести
делали
себя.
Неоднократно через социальные сети, через средства массовой информации. Мы неоднократно и сейчас еще продолжим этим заниматься. Если будет любым СМИ это интересно, мы готовы комментировать, готовы в простой форме. Мы там есть у нас и рекомендации вообще по проверке любой информации. То есть все это есть без проблем. И всегда звоните там нам на телефон или пишите на электронные сообщения, когда вы кого бы то ни было увидели, а уж тем более, если кто-то говорит, к сожалению, очень редко, но поступали такие сигналы, что кто-то представляется, что это и для Дед Морозим в том числе. Но это тогда совсем мы за руку поймаем, и там уже у нас есть все полномочия, чтобы хорошенечко отыграться.
Я предлагаю небольшое интерактивное голосование запустить. Редко это происходит в рамках программы «Особое мнение», но тем не менее. У нас оно анонимное, и я бы хотел просто вот уровень проблемы среди наших слушателей замерить. 207-05-15 – это телефон для тех, кто хотя бы раз давал денег коробочникам подобного рода. Я не имею в виду всех нищих, которых на улице у нас полным-полно. Я имею в виду вот именно тех, кто собирал деньги под какие-то благие цели. Помощь больному ребенку, взрослому или еще что-то в этом роде. Если вы давали, 207-05-15. Если нет, вы их игнорируете, 207-05-25. Я несколько раз в течение сегодняшнего эфира еще раз эти телефоны обозначу. И вопрос тоже. Дмитрий Жебелев, координатор затеи «Дед Морозим», его особое мнение на «Эхе Перми» в прямом эфире. Мы прервемся на короткую рекламу.
Особое мнение.
Продолжается программа «Особое мнение». Дмитрий Жебелев, координатор затеи «Дед Морозим». И интерактивное голосование по теме, которую мы обсуждали в первую треть, даже первую треть программы, коробочники и помощь, не помощь, а сборы средств на помощь тем или иным категориям граждан, вообще на какие-то благие цели, которые осуществляются на улице и чаще всего сомнительными личностями. У нас анонимное интерактивное голосование. Если вы хоть раз таким людям деньги давали, жертвовали их, ваш телефон 207-05-15. Если нет, 207-05-25. Мы продолжаем. продолжаем. Прямая линия с президентом России. Вот уж где поле непаханное различных тем и нюансов. Пермяк, задавший вопрос, мы тут обсуждали анонимность вообще вопросов. Очень много ведь вопросов анонимно приходило. Люди у нас не готовы раскрывать свою личность, боятся за свое будущее. Вот. Но, тем не менее, Пермяк поинтересовался, когда Владимир Путин собирается в отставку, но больше всего сильнейший резонанс получила история из города Апатиты, да, если мне не изменяет память, где девушка, больная раком на четвертой стадии, просто показала больницу в плачевнейшем состоянии, недострой какой-то. И эта проблема быстро была решена, насколько я понимаю. Ну, не то чтобы решена, там никто быстро строить ничего не начал. Вообще, твое впечатление от прямой линии
все-таки? Нет, слушайте, ребята, вот я уже когда-то такое говорил, нет ничего страшнее видеть, как, ну, раньше особенно Государственная Дума, да, ну, или кто-то из чиновников, даже если это президент, который обычно самый разумный из всех государственных деятелей, как, по крайней мере, видно там в средствах массовой информации, обсуждает что бы то ни было из того, в чем ты хоть чуть-чуть разбираешься. Ну, или как тебе кажется. Да, дело в том, что мы, ну, так или иначе сталкиваемся вот как раз с помощью людям, да, в нашем случае детям, с онкозаболеваниями и с подобными ситуациями. И со взрослыми, в общем-то, тоже нам приходится так или иначе пересекаться, хотя бы с точки зрения консультаций. И здесь, я думаю, речь даже не совсем про саму прямую линию, а про последствия всего этого. Ну, все абсолютно как всегда, к моему огромному сожалению. То есть эта девочка Даша из города Апатиты, я там был, вот говорил про соседний Кировск, откуда у нас родом как раз бывший губернатор Олег Анатольевич Черкунов. Вот Кировские Апатиты, это, ну, прям один в один Кизел и Губаха. Рядом стоящие города по состоянию там и по всему остальному. Что касается проблемы конкретно этой девочки, надо, вот кто не сталкивался, ну, надо понимать, это не просто же дикая история, это кошмар. И речь не только про то, что вначале там был поставлен неправильный диагноз. Ну, ошибки бывают у всех, там тем более, что еще не перепроверили, полгода не так лечили. Эта ситуация может быть там, ну, понятно, более или менее большинству, да, такие истории всплывают часто, хотя это абсолютный кошмар в случае с онкологическим заболеванием, и это, ну, чрезвычайная ситуация, которых у нас, к сожалению, тьма. Еще на самом деле хуже ситуация то, про что она говорила, про обезболивание, про то, что она испытывает дикую боль и нет обезболивающих. И более того, ее, то есть, показывали историю про последствия. Я не знаю, о чем вообще федеральные каналы думают, когда это показывают. Они же вроде у нас пропагандистские. Ну, или думают, что люди чего-то не поймут. Показывали, что девочке стало плохо уже к вечеру, да, ну, и там и переживания, и все остальное, и опять же с дикими болями, но ее в этот раз уже на самолете отправили в Мурманск, и дальше там планируют за рубеж, уже нашлись спонсоры крупной компании, естественно, в данном случае, и так далее, и тому подобное. Во-первых, по обезболиванию. Это очень важная тема, о которой нужно знать всем, хоть это и коснется, слава богу, далеко не каждого. Если человек в терминальной стадии болезни, которая уже неизлечима, даже если при этом он испытывает любую боль и не может получить обезболивающих, это абсолютно чрезвычайная ситуация. Это то же самое, как если бы вы пришли в больницу, вас бы там госпитализировали и вместо лечения начали пытать. Ну, втыкать вам скальпель куда угодно, там, я не знаю, тыкать вам в глаз там вилкой. Вот это абсолютно точно такая же ситуация с точки зрения ее дикости. И если бы у нас, я не очень понимаю, что происходит в этом плане там с государством, то ли чего-то не понимают, когда вот у нас президент отвечал на вопрос Даши, то ли, ну, намеренно как-то говорят немножечко не о том. Вот я думаю, если бы была ситуация, как в фильме, знаете, с Джимом Керри «Лжец, лжец, лжец», где человек не может говорить неправду, в данном случае ответ на вопрос Даши должен был быть совсем другим. Если мы хотим решать проблему, реально проблему, не прикатить туда кучу губернаторов и пусть даже построить больницу там, вот эту там, откуда-то найти деньги, скорее всего, перенести ее из Кировска сюда, в Апатиты, чтобы кировские ездили в Апатиты, а не наоборот. Скорее всего, это будет выглядеть примерно так. Но если мы хотим решать проблему в целом, нужно сказать первое. Даша, прости, пожалуйста, но у нашего государства не является приоритетом спасение жизни и здоровья таких людей, как ты. Не является. И об этом напрямую говорят единственная вещь, которая на это указывает объективно. То, как мы расходуем наши ресурсы, наши средства и наш бюджет, не является приоритетом здравоохранения и тем более вот такие заболевания, как у тебя. Что касается обезболивающих, Даша, извини, пожалуйста, но мы всегда считали, что те, кто нуждается в этих обезболивающих, как в твоей ситуации, наркоманы, а те врачи, которые вдруг захотят вам предоставлять обезболивающие, они наркоторговцы. И все законодательство, которое мы до этого строили, оно было построено исключительно на этих принципах. Нам, к сожалению, конечно, сейчас приходится его менять из-за того, что застрелился адмирал и оставил очень правильную записку по поводу того, что он не мог получить обезболивающие. И на нас очень давят общественники, какие-то фонды и все остальное, и мы вроде там кое-как в эту сторону двигаемся, но пока вот такими темпами, что, к сожалению, тебе придется потерпеть более еще немножко. В целом, на самом деле, это выглядит так. То, что там пригнали, я не знаю, что угодно, вот конкретную Дашу сейчас, дай бог, ей помогут, это очень важно. И она реально смелая, классная девчонка, даже если не будет результата там на всю страну, да, ну и из всех последствий, как я вижу, не будет ни черта, то все равно важно людям об этом знать. У нас, к сожалению, вот когда мы говорим про Апатиты и Кировск, я говорил, вот Кизил-Губаха, то же самое, у нас таких городов тьма. Вот точно таких же проблем по стране, просто ужас сколько. И это вот именно поэтому, не потому, что в конкретном городе какие-то специально очень плохие врачи с очень плохим там губернатором или кем угодно решили сделать конкретно Даша гадость. Нет, это у нас в целом хроническое недофинансирование системы и не те правила ее работы. Вот и все. И поэтому здесь только по конкретному случаю помочь нельзя. И вот там последствия возбуждения сразу уголовного дела. Как у нас уголовные дела вообще возбуждаются по звонку, а не по закону? Или было до этого проблема, и оно должно было быть уже давно возбуждено? Или только после звонка президенту можно этого добиться? Я считаю, что вот эти все последствия, они ну, неправильные, ни к чему серьезному не приведут. Видел я там, как губернатор в этом, в Апатитах уже на него нападают жители, и они, конечно, уже совсем с другим, за ними стоит президент. Там уже немножко другой вес получается. Там уже как бы губернатор поменьше, а жители поважнее. Так так должно быть всегда. И не из-за того, что за жителями стоит президент, а из-за того, что от жителей зависит судьба этого конкретного губернатора или кого угодно. Вот только тогда что-то поменяется, и менять нам нужно, ребята, не, вот не эту только конкретную больницу там в Апатитах, а в целом ситуацию. И, ну, это зависит от нас.
При этом стало известно о том, что, ну, вот для меня эти цифры стали откровением. Никогда пристально не следил за краевым бюджетом, что у нас это как раз в разрезе истории с критической кредиторской задолженностью больниц, мы об этом поговорим после федеральных новостей, но что 20%, даже чуть больше, краевого бюджета в этом году будет направлено на здравоохранение. Цифры гигантские, ведь там на миллиарды.
А в том числе
идет.
Потому что регион платит за федерацию на местах. И об этом, если нам сейчас надо уже уходить, как раз после новостей я подробнее могу сказать.
Прервемся минуты на три.
Особое мнение.
Особое мнение Дмитрия Жебелева, координатора затеи «Дед Морозим» в прямом эфире на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков. Продолжаем. Интерактивное голосование. Напомню, в самом начале обсуждали проблему так называемых коробочников, людей, которые на благие цели с коробками ходят по улицам и деньги собирают. Чаще всего в последнее время это все облачено в помощь каким-то детям, часто виртуальным, может быть, и существующим, но помощь которым не нужна. Нужно будет вам поподробнее узнать об этом. Переслушайте наш эфир с самого начала в интернете www.echoperm.ru. Это можно будет сделать. Так вот, голосуем. Анонимное голосование. Подчеркну, хоть раз давали ли вы деньги, жертвовали ли вы деньги этим самым коробочникам, чаще всего, которые оказываются мошенниками в своей жизни. 207-05-15 – да, 207-05-25 – нет. Мы продолжаем тему медицины. Вот мы остановились на увеличении, на достаточно крупном бюджете, заложенном в Пермском крае на здравоохранение, более 20% будет направлено именно на эту отрасль. В контексте даже вот вчера появившейся новости о том, что у нас у поликлиник сегодня достаточно серьезная кредиторская задолженность, и краю даже приходится какие-то деньги на это изыскивать, чтобы ее закрыть.
Ну вот, что касается как раз бюджета регионального, смысл в том, что если вот мы говорили про ситуацию фильма «Лжец, лжец, лжец», да, если бы кто-то
да,
у нас
два раза.
На какой-нибудь, ну, а может, просто «Лжец», да, я не помню, ну, в общем, с Джимом Керри, да, это веселая история, где человек, соответственно, не может врать, и может говорить только правду. Но начинать, конечно, нужно было немножко с другого. Даже отвечая Даше, в том числе, про Пермский край. Нужно было начинать с того, что когда-то мы решили, что мы будем лучше распоряжаться деньгами, поэтому решили забрать все деньги, которые раньше концентрировались в регионах, себе, чтобы распределять их потом самостоятельно из федерального центра. Мы эти деньги забрали, а распределять потом стали, ну, особенным образом, по-своему. У нас свои собственные мысли, как это делать. Мы считаем, что на местах хуже знают, чем мы тут самые умные собрались и все это будем совершать. И в том числе, соответственно, Пермскому краю, а другим регионам некоторым и намного больше приходится компенсировать все те дефициты в здравоохранении, которые создает федерация. В частности, по лекарственному обеспечению эти дефициты постоянно возникают. И по всем другим, на самом деле, это последствия того, что вот региону приходится отрывать деньги откуда-то еще, чтобы закрыть те дыры, которые возникли из-за того, что федерация недофинансировала свои обязательства или не взяла на себя те обязательства, которые требуются. А не сделала этого она, потому что у нее другие приоритеты. И эти дыры постоянно приходится закрывать. То есть это отсюда, в том числе, мне кажется, что одно из последствий этого – это значительный процент в региональных бюджетах на здравоохранение. Если говорить же там непосредственно про кредиторскую задолженность больниц, то тут, конечно, ситуация значительно сложнее. Это касается и просто, ну, правильного управления там, этими больницами, и кадровой ситуации, и многого-многого другого. Здесь нельзя сказать, там, что это напрямую каким-то образом зависит, но одно на другое точно влияет. И в данном случае там Пермскому краю постоянно приходится доплачивать. Ну вот по лекарствам ситуация раньше была еще острее. То есть до буквально года 2-3 назад федеральный, у нас есть федеральные льготники, это все инвалиды, в частности, все дети-инвалиды, это федеральные льготники, да, и деньги на их лекобеспечение, условно говоря, выделяет федерация. И покупаются только лекарства, которые есть в специальном федеральном списке. Несколько лет назад еще он был, ну, настолько маленький, что не покупалось огромное количество лекарств, от которых просто зависела жизнь ребенка. И эти лекарства приходилось покупать региону. Да еще было так построено законодательство, что регион не мог, когда он платил здесь за федерацию, он как бы нарушал закон. Это же федеральный льготник. И поэтому, выделяя деньги из регионального бюджета, после этого сюда приходили и чиновнику, который хотел сделать ребенку хорошо и спасти его жизнь, стучали по голове за нецелевое использование бюджетных средств. То есть доходило вот до такого абсурда. Потихонечку это, конечно, исправляется. И в Пермском крае ситуация с лекобеспечением за последние годы стала намного лучше. Но это последствия того, что здесь действительно работают вот там последние, особенно несколько лет, очень хорошие профессионалы в этом направлении, и они действительно неравнодушно относятся к реальным потребностям конкретных пациентов, но и в том, что приходится, соответственно, Пермскому краю платить за федерацию. Поэтому, не знаю, мне кажется, что нужно относиться к этому серьезнее, чем просто какие-то разовые методы принимать по конкретному случаю одного всего звонка очень отважной девушки. Мне бы хотелось, чтобы последствиями этого стали изменения. То есть и эта девчонка заслужила того, чтобы изменения произошли не только в Апатитах, и не только для нее конкретно, а для всей страны.
Ну, будем надеяться на это. А тут по поводу, кстати, взаимоотношений края и федерации. Зачастили к нам федеральные министры. 21 числа приезжает Максим Соколов, министр транспорта. Пройдет огромное мероприятие коллегии Росавтодора. Были министр связи, открытого правительства, министр промышленности и торговли. Прослеживается некая тенденция. Ладно один, ладно два, но когда их четыре, и собирается пятый, шестой, я думаю, и многие-многие другие, это, наверное, что-то дозначит?
Я думаю, пока это в первую очередь значит, что у Максима Геннадьевича Решетникова есть объективные плюсы с точки зрения там, того, что он сейчас исполняет обязанности губернатора, и с точки зрения тех связей, которые у него имеются. Я бы, к сожалению, не относил это к плюсам таким стратегическим, но тактически это хорошо, когда в губернаторах человек, который хорошо знаком с федеральными чиновниками, и более того, ну, видимо, там, на это косвенные, по крайней мере, обстоятельства указывают, знаком с точки зрения того, что и эти федеральные чиновники считают его хорошим профессионалом. И он здесь, соответственно, предлагает им какие-то площадки, которые в рамках их текущей работы действительно являются для них актуальными. Конечно, это, наверное, не может быть не связано и с тем, что у нас предвыборный период, и дополнительно усилить Максима Геннадьевича в этом плане какие-то, может быть, договоренности существуют, еще что-то.
Но у нас там чуть ли не полтора десятка потенциальных губернаторов и избирательных кампаний, но едет-то к нам. кортеж.
Так вот, я про это и говорю, соответственно. То есть вот тактически есть такие преимущества и в ситуации, о которой мы на самом деле только что говорили, да, когда, ну, все решает федерация, грубо говоря. Как всегда, есть где-то сверху начальник, который умнее всех. В этой ситуации возможность с этим начальником общаться, и чтобы он тебя слышал, пусть даже там не напрямую с головой, а где-то там с руками, я не знаю, еще с какими частями тела там в виде министров, это для региона плюс тактический. Но с точки зрения работы системы, как всегда, вот я говорю к тому, что это не должно зависеть там успех каких-то конкретных проектов, в том числе на территории, от внимания каких-то конкретных федеральных министров, да, исключительно. И уж тем более, соответственно, не должно зависеть. Это прямая аналогия с темой, которую мы обсуждали только что. То еще в большей степени не должно зависеть решение проблемы Даши и других людей, звонивших президенту, конкретно от президента. Они должны решаться все на местах и до того еще, как кто-то собрался куда-то звонить. То же самое и здесь.
Другой уровень. Совершенно поменяем тему. Поговорим о делах краевой столицы. Закрыли Северную дамбу. Лично для меня новость прекрасная. Я готов терпеть. Наверное, потому что я каждый день не пользуюсь этой магистралью. Но все-таки появилась критика. Предупреждали заранее. Но появилась критика, что параллельно с дамбой закрыли еще несколько участков дорог, которые ведут в направлении Мотовилихи, Вышки, второй там Бушкина начали ремонтировать, еще что-то. И вот как раз вот это вот сочленение нескольких работ в одном направлении создает сегодня некоторые проблемы для автомобилистов. Давай сначала о дамбе.
О дамбе я бы начал даже немножко с другого. Я даже не сказал бы, ребята, которые живут в Мотовилихе там и далее, к сожалению, я вас не понимаю. Я просто могу представить примерно, какое у вас негодование после получения реального опыта передвижения сейчас там с работы домой там, или там из дома на работу, особенно если вам надо в другую часть города через дамбы ехать. Поэтому, примерно представляя размер этого негодования, я все-таки скажу, что мне сложно понять. Я, слава богу, редко сейчас, вот мне необходимо туда по делу ездить. Я бы, наверное, не знаю. Я сегодня застрял тоже в относительно небольшой пробке прямо в центре, уже был злой. Но по дамбе там есть другая история, которую нам важно понимать. Ну, во-первых, это, конечно, последствия плюсов большого количества денег, которые выделены на ремонты. И в первую очередь последствия того, что это огромное количество денег было выделено на текущие ремонты. То есть, что можно в большом объеме размазать тонким слоем по всем дорогам. С точки зрения дамбы, это важный показатель, если мы немножечко вернемся назад. Вот мы говорили про то, что там хорошее покрытие, ведь а зачем там сами дороги-то начинают ремонтировать? Ведь их же только что переложили. Это вот прямое следствие как раз того, что выделили кучу денег, и федерация же, опять же, это было и условие, только на текущий ремонт. Чтобы размазать это тонким слоем, больше произвести впечатление на людей во все эти предвыборные периоды. Но это уже, давайте говорить прямо, это такая моя гипотеза, скажем так. Да? Больше ремонтов, больше дорог вот визуально ремонтируется, но последствия у этого особые. В частности, такие, что через год после того, как дамбу отремонтировали, ее закрывают на полтора месяца, чтобы ремонтировать уже капитально. И с точки зрения возможности перекрывать, не перекрывать, я не знаю, были ли там еще какие-то варианты, тут точно не мне советовать, в том числе и нашим городским чиновникам, среди которых есть и в этом плане очень там хорошие профессионалы. Да, вот я уже неоднократно там Максима Леонидовича Киса припоминал. Надеюсь, он в этом участвовал, потому что это бы минимизировало ущерб для людей, я считаю.
Ну, ты знаешь, вот Матвей Чувашов, который главный инженер благоустройства, произвел крайне позитивное впечатление на нас. Человек разбирается в том, что нужно, на любой вопрос.
Да, есть хорошие профессионалы, еще бы было бы у них побольше свободы для работы, но это возможно только в рамках того, когда будет работать система, а не указывать только начальство. Ну, ладно. Эту лирику оставим. Соответственно, что касается других, мне сложно судить участков, насколько там можно было спланировать по-другому. Я думаю, что...
Нет, ну, знаешь, я бы... Знаешь, как... Прошу прощения, mm-hmm. что прерываю тебя. Я бы сформулировал вопрос. Все-таки, будь ты жителем... Ну, не знаю, ты же сейчас житель Паркового, там тоже есть горлышки от бутылок, которые сейчас-то вроде затыкаются. А вдруг, если начнут их ремонтировать капитально, рано или поздно подойдет. Ты готов полтора месяца потерпеть, но потом 3 года, 4, 5, ведь дамба северная не ремонтировалась десятилетиями, там трамвай, рядом с трамваями, пусть и по хорошей автомобильной дороге, недавно переложенной, ездить страшно, они так качаются, что думаешь, сейчас на тебя грохнутся и все.
Я готов, я, ну, то есть в основном я, скорее всего, тогда бы пересел на велосипед, во-первых, но давайте еще что понимать, то есть когда я говорю, что я готов, это касается моих конкретных личных потребностей, да, человека, который с относительно свободным графиком работы, человека, который может ездить и любит ездить на велосипеде. И есть еще куча всяких вот таких субъективных вещей, которые, ну, для меня не наносят там какого-то ущерба. Людей, которые там живут, в том числе на Парковом, если там что-то ремонтировалось, там, тем более в Мотовилихе, есть много других совершенно другими потребностями. К сожалению, всем, конечно, угодить нельзя. Но когда я в данном случае там свое особое мнение высказываю, это касается только меня, а вот когда чиновники принимают решения, они должны все-таки думать, ну, с точки зрения не только одного человека, да, а большинства жителей. Я надеюсь, что они еще раз пересмотрят хотя бы вот именно это сочетание ремонтов, потому что понятно, что ремонт той же дамбы влияет на все прилегающие улицы, да, и сейчас даже вот пробки, которые на Компросе, я уверен, они взаимосвязаны с той историей напрямую, а тем более на улицах, которые поближе к этим районам.
Ну, транспортная сеть — живой организм.
Да, и, соответственно, там нужно посмотреть, особенно с точки зрения будущих ремонтов, которые еще состоятся, чтобы они не добавили и не ухудшили эту ситуацию.
У нас, ну, практически времени не остается. Напомню, что мы в самом начале программы, говоря о коробочниках, людях, собирающих деньги на какие-то мнимые полезные дела на улицах, вопрос задавали. 207-05-15, телефон для тех, анонимное голосование, еще раз подчеркиваю, телефон 207-05-15 для тех, кто хотя бы раз из жалости своей этим коробочникам деньги давал. 207-05-25, нет, их игнорировали. Я напомню, что Дмитрий Жебелев, координатор затеи «Дед Морозим», чье особое мнение вы слушаете последние 45 минут, категорически против выступил таких вещей, или, по крайней мере, предложил относиться к ним с осторожностью. Так вот, подвожу итоги, 69% все-таки не давали. Но есть 31%, кто давал
это
деньги.
Это очень таким большой процент, на самом деле. То есть, если взять 10 человек, кому мы обратимся с просьбой о помощи конкретному ребенку, скорее всего, процент реально откликнувшихся будет меньше. И я понимаю, почему. Сейчас я очень быстро про это попробую сказать. Во-первых, там обращение лично. Обычно показывают фотографию прямо там перед тобой, да, и деньги можно отдать тут же. И люди часто, и это понятно, больше доверяют вот этому конкретному человеку, который прямо перед тобой, чем какой-то там, блин, дурацкой организации. Но вот с этим нужно потихонечку бороться, а самое главное, многие люди к нам обращались с тем, что им очень жаль, и они очень, как-то сказать, себя корили, что они эти деньги отдали этим людям, которые их обманули. Ребят, если вы это сделали, пожалуйста, не корите себя. Вы на самом деле в любом случае крутые, у вас было желание помочь, и вы, у вас не просто было желание помочь, вы совершили поступок. То, что этим кто-то воспользовался, это на их совести. А для вас главное, даже если вы вот в данном случае, может быть, и ошиблись, свое желание помогать сберечь, вариантов совершать чудеса честно и эффективно у нас всегда тьма. Есть кому помогать, как мы знаем, по Даше и по куче детей всегда найдется кому помочь, и вы очень нужны для этого.
Дмитрий Жебелев и его особое мнение сегодня во вторник, 20 июня, в прямом эфире «Эхо Перми». Дим, спасибо. До следующей среды.
Всего чудесного.